Добрый день, это программа «Вдох-выдох». Меня зовут Виталий Дымарский. Ну что, все последние дни все те, кто интересуется, все те, кто наблюдает за событиями в мире, безусловно обсуждают перспективы тех переговоров, тех челночных переговоров, которые ведет американская делегация с Украиной и с Россией, с властями Украины и с Россией. Никуда не деться от этих событий, и с этого мы начнем, но продолжим, может быть, и другими темами, но с этого мы начнем разговор с российским политиком Евгением Севастьяновым. Добрый день, добрый вечер, Евгений Вадимович, все в разных часовых поясах. В разных часовых поясах, но в одной теме, по-моему, сейчас все сидят. Вот мы, признаюсь, нашей аудитории неделю назад уже пытались записать эту программу, там у нас были технические неполадки, и начинали разговор с того, что это очередной шум из ничего, или все-таки есть какие-то перспективы. Что изменилось за эту неделю? Ваша оценка шансов, что ли, на положительное завершение этих переговоров, хотя остается другой вопрос, а что такое положительное решение?
Виталий Наумович, ну, вообще у меня есть принцип. Я не обсуждаю три темы. Я не обсуждаю вечный двигатель, я не обсуждаю мирные переговоры по Украине, и я не обсуждаю применение ядерного оружия России, поскольку все три являются вещами нереализуемыми. Поэтому, как в прошлый раз, вот много шума из ничего, мы говорим, ну, когда все это началось, да, ну, продолжатся опять переговоры, понимаете? Для Путина остановка военных действий – это поражение. Он этого не хочет. Для России, кстати, это победа, это удачно, это хороший
Ну да.
исход. А вот для Путина это поражение. Но самое главное, этого не хочет Си Цзиньпинь, о чем он уже фактически прямо сказал Трамп. То есть он говорит, что мы за мир, но при устранении корней проблемы. Да? Ну вот поэтому он что будет? Что является корнем проблемы? Корнем проблемы является суверенная Украина. Да, значит, вот не будет суверенной Украины. На этот вариант Путин согласится с разрешением Си. Значит, но на сегодня это пока Украина не хочет лишаться независимости в пользу Путина и Си, продолжает войну, продолжает сопротивляться. Поэтому, ну, давайте так. Пока еще условия не готовы. Путин не готов остановиться, и украинцы не готовы сдаваться. Ну, какие? Только вот искреннее желание Трампа, значит, остановить эту войну, это единственное, что пытается управлять событиями. Но как тут сделаешь, если стороны абсолютно придерживаются разных принципов? Одни хотят убрать Украину, а другие оставить.
А скажите, пожалуйста, а почему вот обе стороны, ну, я имею в виду Россию и Украину, как вы считаете, не хотят прекращения войны? Только ли, по каким соображениям, я бы так сказал, политическим, экономическим? Может быть, вот у меня есть такое подозрение, что ли, что обе стороны вообще-то не знают, как выходить из этого, они не знают, как жить вне войны уже теперь,
Ну,
после
Украина
этого.
прекрасно знает, как жить вне
Ну, в
войны.
Украину, да, согласен. А Путин?
Ну, Путин тоже, я думаю, что для него это не проблема. Все резиденции останутся при нем, вся свита останется при нем. Вот. А дальше будет, ну что, фактически Сечин уже озвучил позицию российского руководства, да? Что Россия должна стать сырьевым придатком Китая, самой главной индустриальной страны мира. Сегодня, кстати, по совпадению, значит, открыта граница для китайцев. То есть, значит, открыт режим безвизовый для посещения китайцами России. Он действует до 16 сентября следующего года, но дальше, может быть, я думаю, будет продлен. То есть идет освоение территории России и Китая. С этой точки зрения, пока Путин чувствует, что он нужный Си Цзиньпиню наместник, над ним не капает ничего. Китай не позволит развиваться российской промышленности, российской переработке. Вот сборка из китайских запчастей, это да, это пожалуйста. А так, это все, что он позволит делать России, поставлять сырье, покупать ширпотреб китайский, вот и все. То есть в этом смысле у Путина, Путин сделал свой выбор, он прям противоположный интересам России, но он свой выбор сделал. Сечин подтвердил.
А что же
Причем
это...
он там еще забавно так сказал, что вот, видите, на торговле с нами, значит, на торговле нефтью и газом с Россией Китай сэкономил 20 миллиардов долларов. Ну, поздравляю, ты расписался на том, что вы взяли и подарили Китаю 20 миллиардов долларов. То есть, ну, у людей вообще там, видимо, в голове уже осталась какая-то протухшая тушенка.
А скажите мне тогда, объясните, что это за режим такой, который существует и может, главное, существовать вопреки интересам страны?
Ну а что, в Северной Корее не такой режим, на Кубе не такой режим, в Белоруссии не такой режим. Всюду такие, всюду, где существует диктатура, они становятся самодостаточными, то есть свободными от интересов народа. Народу остается только, ну как там Пушкин писал, ярмо с гремушками да бич. Да, вот.
Ну, или безмолвствовать, как
А?
у того, или
Нет,
безмолвствовать, как у того же Пушкина.
сверху ярмо с гремушками да бич, а снизу, вот как я говорю, что типичный такой собирательный образ русского народа – это мужик, стоящий на коленях с опущенной головой, с фигой в кармане.
Это что, недоразвитость общества?
Ну, у
Это
меня сейчас
исторически...
весь такой долгий
Нет.
разговор, Виталий
Да,
Наумович.
нет, но
Я готов
интересно...
его обсуждать.
Это историческое, это что, это историческое уже, исторический приговор России?
Ну, вот я могу только сослаться на свою статью 1990 года, когда
Так.
я писал о том, что преодоление коммунизма не самая сложная и стоящая перед нами задача. С ним мы как-нибудь справимся. Гораздо тяжелее будет преодолеть многовековую традицию несвободы русского народа. А, то есть, ну, это действительно традиция, уходящая глубокими корнями, наверное, в тот момент, в то время, когда Боголюбский разорил Киев, претендовавший на статус такой европейской столицы, да, заперся в муромских лесах, потом, значит, попал под власть Орды, и вот влияние Орды, собственно говоря, сформировало характер такой абсолютной деспотии в России. Начальнику перечить не смей, тебе, значит, вот голову отсекут. Мне в этом смысле как раз очень показалось эти торжества, посвященные окончанию войны на Тихом океане, которые проводил Си Цзиньпинь, очень характерны. Да, там все гости шли к нему через такой туннель. Но мне показалось, что он как бы имеет в виду аллюзию, когда в Орде, чтобы подойти к хану, надо было ползти под такими низкими планками на четвереньках. Ну, а здесь решил в данном случае планку повысить, но именно через туннель к нему надо было пройти, как к светочу. Вот. Ну, кстати говоря, обращаю ваше внимание на то, что интересным образом Си Цзиньпинь, обращаясь к Трампу, говорил о том, что ну как, вот наши страны победили во Второй мировой войне, нам надо дружить и так далее, и так далее. При этом то, что во Второй мировой войне победил Тайвань вместе с США, да, то есть та власть, которая сидит на Тайване вместе с США, а Китай как раз был коммунистический Китай был сбоку
Коммунистическая.
припека, и еще, может быть, даже на той стороне частично был, но это... Ну, это ладно. Короче говоря, многовековая традиция несвободы. Вот что вот
Ну,
является
слушайте,
определенным.
сказать, я понимаю, что, конечно, там тот же пресловутый коллективный Запад развивался, ну, скажем так, побыстрее и попрогрессивнее, что ли, да, но тем не менее... Но тоже проходил через такие этапы истории, отнюдь не свободные. Но значит, как-то почему другие вырываются, а почему Россия, российский мужик, как вы говорите, не может вырваться из этого? Или его
Может,
держат в этом, или
но
это не
его
нужно.
надо к этому вести. Понимаете, вот немцев, японцев к этому привели американцы. Да, они же тоже были такими народами, склонными к деспотии. Но в России это действительно глубокие исторические корни. Их для того, чтобы преодолеть... Вот мы начали, ведь если бы Путин не свалился в эту идиотскую историю, да, вот с пожизненным правлением, если бы он продолжал ту работу, которая была начата, ведь ему досталось демократическое государство, да? Ему досталась рыночная экономика, ему достался там настоящий федерализм, разделение властей, свободная журналистика и так далее, и так далее. И на него полился золотой дождь. Вот если бы он, пользуясь этим, не укреплял личную власть в собственных интересах, и войну-то он сейчас ведет только в собственных интересах, интересов России нет никаких. Да? Вот если бы он продолжил эту линию, может быть, к концу его правления, восьмилетнего, да, в России демократия бы стала реально укрепляться. Ну, еще нужно было бы только запретить коммунистам участвовать в выборах, и все. И дальше, может быть, следующий президент 8 лет продолжал бы эту линию, и Россия действительно имела вполне шанс выйти в статус нормальной демократической страны, в которой главное свойство – это гордость людей за самих себя, уважение к самим себе, понимание того, что они своими руками зарабатывают деньги и содержат власть. Понимаете? И имеют право на контроль власти. Но вот, к сожалению, Путин, у которого была масса возможностей, повернул в другую сторону и деньги, фактически обрушившиеся на него, использовал во зло народу.
Но смотрите, мы знаем еще одну традицию нашу, я имею в виду нашей страны, как бы она ни называлась, да, что все такие радикальные перемены, если они и происходят, то они происходят сверху, а не снизу. И в этом смысле положения или там какие-то традиции низовые, они не играют, ну, играют, конечно, но в то же время все определяется наверху. Почему верхи, такая пресловутая вот эта элита, почему она согласилась с этим? Почему это же, если вы говорите, это в интересах одного человека, а что остальные люди, у них свои интересы, они близки к власти, и у них есть некие инструменты влияния на власть?
Ну, очень часто в России окружение царя пытался его несколько ограничить, да, и увеличить за счет этого свою независимость, свою безопасность даже, если угодно. Но это часто проваливалось. Да. Но там убили, допустим, Павла, который, кстати говоря, хотел опираться в большей степени на народ. И я напоминаю, что вот у нас принято Павла шельмовать, но, наверное, до Александра II более пронародного царя, чем Павел, не было. Он там дал выходные дни, там право работать на своей земле и так далее. Вот. Но ему помог граф Палин, сказал, что государь, народ – это слишком зыбкая основа для правления. И намекнул, что вы с нами, с дворянами, дружите. Павел не понял, ну и кончилось так, как кончилось. Вот. Поэтому, ну, властителю удобно властвовать самому. Ну, тиранам вообще удобно, комфортно. Понимаете, когда есть возможность любому человеку взять и выкинуть в окно, отрубить голову и так далее, и так далее. В этом смысле диктатура очень удобное правление.
Но, Евгений Вадимович, ну, тогда получается, что если вы уж пример Павла вы берете, то табакерка-то где-то лежит, значит?
Ну вот, табакерка лежит, а если волей ей воспользоваться, это уже зависит от людей. Я люблю приводить простой пример. Окружение Сталина, которое страшно его боялось, понимало, что он вот собирается их почистить, когда примчались и увидели, что он в луже мочи лежит и в блевотине на полу, не накинули ему подушку на лицо, там, не придавили, а испуганно стояли и ждали, очнется или не очнется, очнется или не очнется, да? Вот ведь уровень-то.
От чего зависит судьба страны, да? Очнется
или... Да их судьба, им плевать на страну, ну, да, их судьба, ну, да, зависит, понимаете? То есть они понимали, что Сталин ведь не скрывал, что он готовит новую большую чистку кадров, и что все они там, и Берия, и Каганович, и Хрущев, они попадут под жернова. Вон он, Суслов молодой, уже делает доклад съезду партии. Да? То есть в этом смысле... Казалось бы, естественное решение. О, какой момент. Ну, давай-ка там положим подушку, а ты там, Георгий Максимилианович, сядешь, задница у тебя, задница широкая. Там, а, нет, это у Молотова, Молотова называли каменной задницей. Да, вот, ты сядешь каменной задницей на эту подушечку и вопрос закрой. Нет, стояли испуганно ждали. Страх, страхи дрожащие. Так и сейчас я же говорю, что кто окружает Путина? Дрожащие от страха твари. Причем они боятся не только его, но они боятся остаться без него. Потому что они не знают, что будет потом. Это же, опять-таки, пример вот этой толпы, собравшейся вокруг Сталина, показывает. Прошло всего несколько лет, там 5 лет прошло, и только один из них остался во власти. Все остальные были... А, нет, двое, Микоян еще.
Ну, да, Михаил вот. При всех властях.
Да, Хрущев и Микоян пережили, да, а вот всех остальных из власти, ну, правда, вегетарианские почистили. Конечно. Без расстрелов, там,
слава
без подвала.
Богу, да.
Вот. Ну, так и нынешние, да, вот что им делать? Не будет Путина, да, придет, допустим, там, ну, условный X власть. Так он же их, зачем они ему нужны? Да? Ему нужна своя дрожащая от страха элита. И он их поменяет. Поэтому они боятся и его, и остаться без него они тоже боятся.
Знаете, по такому совпадению, я не далее, как вчера, читал уже забытые, конечно, тексты. На мой взгляд, может быть, это одно из самых таких глубоких исследований сталинизма. Это тексты Михаила Гефтера.
Ну, я помню Михаила.
Да, начало 90-х, там, конец перестройки.
Ну, он был постоянным, ну, во-первых, он входил в клуб избирателей Академии наук, он был постоянным гостем в Доме ученых у нас. То есть, да, я, ну, не могу сказать, что я его очень хорошо знал, друзья к ним были.
Ну, нет, я с ним вообще не был знаком, но тексты
нет,
его,
мы с ним
конечно,
были плотно знакомы.
Да, но тексты его...
По-моему, Михаил, он Александрович,
нет,
или Михаил Ефимович.
Да, Михаил Ефимович, по-моему. Вот. С ним, кстати говоря, в общем, до последних дней его очень поддерживал отношения и сделал многое для публикации текстов его Глеб Павловский. Вот. Но дело не в этом. Вот у Гефтер вот в этих своих рассуждениях, у него там огромные тексты, рассуждения вот о сталинизме, вдруг неожиданно задается вопросом, а почему его не устранили, Сталина? Те, которых он посылал на заклание. Да?
Так это, подождите, это устранить тех, кого он посылает на заклание, тяжело, потому что у него сила в руках, у него аппарат, у него НКВД. Да? А вот я вам привел радикальный пример. Он уже лежит бессильно.
Ну да, понятно, да.
И вот и тут они все равно дрожат от страха и боятся что-то сделать. Потому что они еще и боятся остаться без него.
Но Гефтер считает,
вот этот страх.
Но Гефтер считает, что помимо всего прочего, там те же там Бухарин, ну и вся эта компания, они же, он просто передаю его, что вот на этих процессах знаменитых московских, да, они выходили, они сами себя уговаривали, что они виноваты.
Ну а что, что им осталось делать, когда они им говорили, вот твои дети, вот твоя жена, ты знаешь, что мы с тобой сделаем, если ты хоть попробуешь губами не в нужную сторону шевельнуть? Да? И репетировали с ними их показания, как они будут выступать. Ну, их расчеловечили. Понимаете? Так что нет, пример. Вот я вам привожу... радикальный и самый яркий пример того, к чему приводит привычка к подчинению. Ну, просто, ну, это, знаете, как, да, дети бывают непослушными, дети бывают развязными, но когда они видят, что там папаня умирает у них на глазах, они сбиваются вокруг него в кучу и дрожат от страха, как мы теперь будем.
То есть вы думаете, что они вот собрались и думали, как мы теперь будем жить дальше без него, да?
Да нет, в этот момент они как раз понимали, что им надо, вообще говоря, готовиться жить после него, делить власть, вот этот Хрусталев машину. Это как раз выражение того, что Берия первым скинул с себя страх, да, и то не полностью, и то не целиком. Да, и помчался, значит, там подбирать нитки руководства. Ну так, чтобы потом в случае чего сказать вождю, что знаешь, вот я там подстраховался, чтобы никто, пока ты болел, не мог пошевелиться. Вот. А простой же вывод-то был. Да, вот ты прежде чем вызвать Хрусталева, Ты сядь ему с подушкой, положи подушку на морду, сядь на него, подожди, пока дергаться перестанет, и тогда Хрусталев нашел.
Евгений Вадимович, я понимаю, что вы не карьерный чекист, но тем не менее вы со званием.
Я вообще не чекист.
Вы вообще не чекист, да. Но тем более, тем не менее, вы работали в этих спецслужбах. Вы генерал ЦКГБ еще, да, без ФСБ.
Не-не-не, я генералом я стал во время Министерства безопасности России. Я первые 2 года я служил без звания, я служил как гражданский комиссар.
А как вас назвали? Это генерал чего? ФСБ, КГБ, Министерство
Ну,
безопасности?
генерал, как тогда называли? Генерал министерства, ну, наверное, генерал безопасности, да? Генерал-майор безопасности, да.
А вот если возвращаясь...
Я уже даже не помню. Знаете,
ну, забыли, пришел. Хорошо. Да, ну, тем не менее, вы эту, я думаю, что этот период вы хорошо помните. Да, и все-таки проникли в чрево спецслужб, и вы видели изнутри их. А это что, это послушная машина, или которая ждет только приказов извне, или она внутри себя тоже сам воспроизводит вот эти вот там репрессии вот, и так далее и тому подобное.
Понимаете, вот она работает по двум принципам.
Да.
Что положено и что позволено. То есть она вообще старается очень тщательно выполнять то, что ей приказывают. То есть делать то, что положено. Вот там приказано целовать, будет целовать. Приказано хватать, будет хватать. Да? Но помимо этого, имея огромные полномочия и минимум контроля, она и старается действовать по принципу, что позволено. А это уже в своих интересах. Если власть сверху ослабевает контроль, да, то они начинают быстро распускаться и злоупотреблять своими полномочиями. Ну, надо отдать должное, вот скажем, там, после Сталина, КПСС выстроил систему очень жесткого надзора за КГБ.
Да, это правда.
Партийные организации в каждой структуре КГБ обладали большой автономией там, и правом, и не только правом, но и обязанностью доклада о ситуации в рядах по партийной линии. То есть, чтобы там и поэтому там и аморалка, и все эти вещи, значит, они отслеживались и иногда даже пресекали. То есть, что положено и что позволено. Это исполнительный механизм, да, который, в общем-то, делает только то, что ему приказывают, по большому счету. Но дальше, как каждый человек в этом механизме, имея корочку и пистолет, да, он действует в рамках того, и действует еще и в рамках того, что позволено. Если позволено там взятки брать, ну, будет брать взятки. Если не позволено брать взятки не будет.
Ну, понимаете, вот мы там все-таки получаем информацию, да, что там, что происходит на родине. Я просто сейчас вспоминаю такие последние случаи. Ну, вот этот самый такой сейчас последнее время такой шумная история с этой девочкой, которая пела на улице, да, там, не те песни. Дело не в этом. Это же не Путин приказал, да, ее
Путин.
арестовать.
Нет,
Ну, как
это Путин
Путин?
приказал.
Ну что, Путин в своем кабинете занимается такими мелкими вещами?
Не такими мелкими вещами, но он просто ставит перед бортником задачу. Тащать
а,
и не
ну
пущать.
Правильно, да.
Малейшее проявление. Дальше на коллегии министерства бортника воспроизводит задачу, поставленную вождем. Члены коллегии расходятся по своим подразделениям, ну, управлениям, там, службам. Собирают руководящий состав и до него доносят указания, чтобы никто пикнуть не мог, чтобы ухо пролететь не могла. Чуть, чтобы голос откроет, отрывать башку беспощадно. Причем не просто беспощадно, но демонстративно. Потому что массовые... И чем отличаются нынешние репрессии? Сталин проводил гигантские репрессии, но о них запрещалось говорить. О них шептались там, о них все знали. Но говорите, а сейчас... Их небольшие по количеству репрессий, но их стараются так громко освещать, чтобы народ держать страхи без необходимости мультипликации. Понимаете? Поэтому, да, вот сейчас установка жесткая. Мы находимся в режиме военного времени, мы воюем. Все, кто пытается сказать хоть слово против, да не то, что слово против, а не высказать восхищение и восторга, это враги. И как только пытаются открыть рот, сразу хватает. Вот это была установка такая, да, значит, высказана Бортнику. Возможно, заседание Совета Безопасности, там, подводя итог проделанной работы за прошедшие 4 года почти, было сказано, сейчас, ребят, мы вступаем в тот период, когда могут появиться сомневающиеся отступники. Ни малейшей поощрения. И, кстати говоря, самые большие сейчас репрессии будут повернуты в адрес так называемых Z-патриотов, которые, значит,
да, начали на своих.
И
да.
Вот я читаю регулярно эту публику, но там матерят же просто любимого вождя. Да, и им уже было высказано чеченским генералом, он замначальника управления воспитательной работы Минобороны Алаутдином, что смотрите, значит, вот, ребята, вы там себе позволяете то, что вам не позволено. Всех видим и со всех спросим.
А они там, это такая атака справа, она идет по линии, что нам не нужен этот мир, да, нужно воевать до конца.
Ну, да, у них... Кому война, кому мать родна, знаете, вот они там как раз чувствуют себя прекрасно, деньги идут рекой, да, там власть огромная, опять-таки, позволено много.
Ну, да позволено, и... слушайте, но это же человеку это же должно быть что? Интересно, приятно, да, что ему позволено, там, не знаю, бить, истязать кого-то другого.
Ну, кому
это
есть
радость,
садисты,
да?
Которым и это доставляет удовольствие. Ну, скажем, доставляет удовольствие вывозить зерно с полей Украины, вывозить металлолом из разрушенных предприятий Украины, или там захваченную технику, или осваивать бюджетные деньги, которые выделяют на то, чтобы поддерживать войну в Украине и так далее. Кажется, ведь главная задача вождя в таких случаях – это правильно разбрасывать куски мяса. Да, то есть, чтобы каждая собака, она, значит, знала свое место и не пыталась залезть в чужую миску, чтобы не вызывала свар. Вот, кстати говоря, там у Ельцина был такой завканцелярий Семенченко. Он как-то и сказал, что, ребята, вы учтите, что когда вы между собой там начинаете ссориться за полномочия там бороться, для папы, он его называл папой, для папы вы как собаки, которые подрались из-за куска мяса. Он этого не любит, он может обидеть, всех наказать. Ну, это вот обычная логика вождя.
Ну, Ельцин все-таки не был людоедом.
Людоедом не был, да, он вообще был очень...
Ну, царем был, конечно, царь Борис.
Терпимым, очень сдержанным человеком, он как раз... У него вот этих больших злоупотреблений властью как раз нет. Кроме как по отношению к себе, себе он мог лишнее позволить. Вот, а по отношению к другим нет, он так старался вот, быть
да.
Со всеми на «вы».
На «вы», я только хотел сказать, насколько я помню, он никому...
Со всеми на «вы» никогда не повышал голос. Там, да. То есть, в этом смысле он был очень сдержанным человеком.
Слушайте, но при этом, знаете, опять же, вот если вспоминать ельцинскую эпоху, здесь вот несколько документов, там уже... по линии журнала, который мы делаем, я там, значит, попались некоторые документы 90-х годов и начало 90, самого начала 90-х, чуть ли не августа 91-го года, где уже и при Ельцине вот Украина это была проблема. Басковская власть, Кремль все время думал об Украине, он, потому что понимал, что без Украины Россия существовать не может, и поэтому в каком качестве это уже вопрос, как мы видим, решается по-разному. Вот. И чуть ли не 22 августа 1991 года, я здесь недавно увидел, правда, не сам Ельцин, а его пресс-секретарь, но от его лица заявил о том, что, ребята, не баловать. Мы там с тремя странами договорились, с Латвией, Эстонией, Литвой. Здесь есть договоренность. А все остальное, Донбасс, Крым и так далее, север Казахстана, с границами не баловаться. Просто что-то типа
Нет, вы
этого.
имеете в виду, наверное, выступление Павла Вощанова, пресс-секретаря.
Вощанова, да.
Да, оно было, по-моему, все-таки попозже, в первых числах сентября. Вот и там сказано было, дословно сказано было так, что Россия признает, он сказал, Россия признает границы в качестве государственных лишь тогда, когда у нас хорошие отношения с нашими соседями. Вот примерно так он сказал. Это вызвало колоссальный скандал. Тогда Кравчук сказал Ельцину, что вообще мы с тобой, нам с тобой не по пути. Значит, ты опять в эту старую игру российскую играешь. Значит, и Назарбаев тогда выступил жестко, жесточайшим образом против Вощанова. Убрали. Рудской летал там мести хвостом и извиняться, и приносить прощения. Ну да, мы еще с 1989 года уже становилось очевидно, что Украина играет свою игру. Для нас это было не то, что как бы противно, но, знаете, вот это вот такое ощущение, что ну, мы-то привыкли, что мы удерживаем инициативу, что
Ну
мы диктуем ход событий. Мы самого Горбачева пригибать начинаем. И вдруг чувствуем, вот да, все, вот, и не только Украина. Да?
да.
И когда, значит, вот, ведь что там произошло? Вот 23 августа я закрываю КПСС, 24 августа на следующий день собирается съезд Верховный Совет Украины и принимает решение о государственном суверенитете.
Евгений Вадимович, извините, должен вас перебить, чтобы нашей аудитории просто сказать, что вот этот вот человек, он так походя сказал, я закрываю КПСС, он в прямом смысле закрыл здание ЦК, где
Не,
сидел
не, не, не здание
аппарат.
закрыл, вот Виталий Иванович,
Нет?
не
А
здание, я
как по...
закрыл КПСС.
Ну,
Я
КПСС.
закрыл КПСС. Почему? Потому что, ведь поймите, десятилетиями по всей стране, по всему Советскому Союзу, вся партийная номенклатура привыкла к тому, что если есть что-то непонятное, если есть вопросы, надо звонить в ЦК и получать указания,
Ну,
согласование.
конечно.
А тут они звонят, а все телефоны молчат. Вот представьте, он звонит своему инструктору, звонит, он звонит замначальника отдела, молчит телефон, начальник отдела молчит, секретарю ЦК можно позвонить, тоже молчит. Потому что я закрыл не здание, я убил мозг
Связь.
партии.
Вот связь, да. Ну да.
Понимаете? То есть и в
Вот у
этом
кого
смысле...
ключи от КПСС.
То есть вот что произошло 23 числа. И когда они в Украине... В Казахстане и так далее, и так далее. Когда они весь этот день звонили в ЦК и видели выключенные телефоны, начиная с 14 часов, там, 15 минут, по-моему, да, то они потом собирались у себя там, в ЦК Компартии Украины и говорили, все, конец. Да. А нам еще, вот буквально мне там, 20 или 21 августа один знакомый из Украины сказал, что, знаете, идите к черту, у нас своих мозгов достаточно, у вас тут вашими сварами мы больше жить не хотим.
Кстати говоря, вот эта глупость, которую все повторяют, что там Ельцин, значит, Союз разрушил, Горбачев разрушил Союз. Горбачев, кстати говоря, до последнего пытался что-то сохранить.
Я вам скажу, я вашим зрителям могу сказать, что Джордж Буш старший до последнего пытался сохранить Советский Союз.
И умный, кстати говоря, умный, надо ему отдать в этом должное, его до сих пор вспоминают как одного из все-таки умнейших президентов французских, я имею в виду Миттеран. Ему не хватило, тем не менее, и он, по-моему, единственный из западных лидеров, который признал ГКЧП.
А я 22 числа встречал Жака Ширака, мэра Парижа,
Мэра
который
Парижа, да.
решал сыграть на противоходе
Ну,
и
правильно,
прилетел в Москву. Мы едем с ним в Москву с аэропорта. Я ему говорю, по-моему, я еду со следующим президентом Франции.
вы
И надо
угадали.
было видеть, как он расцвел,
Ну,
заулыбался.
конечно. Ну, вы угадали. Уж так оно и случилось. Так оно и случилось. Ну, к этому все шло, конечно. Ну, ладно, сейчас не о Франции, мы о наших делах. Я вас прервал на интересных воспоминаниях, что но закрыли КПСС, да, как вы говорите. И все, собственно говоря, Беловежская пуща, это уже такая ликвидационная комиссия была. Они уже подписали то, чего уже не было никакого союза
Конечно, да.
де-факто.
Там
Все
Им нужно
разбежались.
было выписать свидетельство о смерти.
Да, все разбежались.
Они, клиент умер, с небольшим запозданием приехали и выписали свидетельство о смерти.
Да. И величайшая эта катастрофа 20 века, не величайшая катастрофа, но, мне кажется, браться за дело восстановления, ну, может быть, там сказать, с другим режимом, не коммунистическим и так далее, я думаю, что это вообще затея, просто безумная затея.
Ну, обратите внимание, вот прошло столько лет, да, ни в одной из новых стран, образовавшихся из бывших республик, партия, которая выступала бы за воссоздание СССР и возврат этой республики в состав Союза, не набирала ей 5% голосов.
Даже
Правильно, там
Лукашенко не
первое.
хочет. Даже
А?
Лукашенко, не
Никто
хочет.
не хочет, на самом деле. Да, зачем нужна лишняя надстройка над головой?
А Путин, вы считаете, что искренне этого хочет? Он искренне считает, что это возможно? Вот силой
Ну,
вот так
Путин живет,
загнать всех?
вот как, я тоже люблю повторять, что для прекращения войны необходимо устранение ее первопричин. Первопричина – это является фантомом в башке у Путина. Значит, поэтому вот это надо лечить. У него есть первое его желание – это править, жить вечно и править вечно в России. Ну, вот пока 150 лет он себя
150
определяет,
лет пока, да.
Да, для разминки. Вот. Но второе, значит, не просто править вечно, но и править миром. Понимаете? Вот он же хотел, его долгое время он говорил о том, что должен быть глобальный юг, Россия должна быть лидером глобального юга или глобального большинства, как он говорил. Да? Но быть лидером глобального большинства, это значит править миром, по сути дела. Теперь он дошел до того, что там даже G20 собирается. Ни он, ни Лавров туда не прилетают. Да. В
Ну,
ЮАР.
Там вообще никто не прилетел. Там Трамп не
Ну да.
прилетел.
То есть какой там глобальный юг? И кто вообще сейчас смотрит на Россию? И все стараются от нее держаться подальше. Только несчастные ее соседи, которым спрыгнуть, соскочить некуда, вынуждены следовать логике Путина.
Ну,
Я заранее извиняюсь, просто хочу предупредить. У нас
Китай
специально научено, сегодня время ограничено.
Ну, да. Китай и Корея вполне им нравится такой сосед в таком
Ну а чего?
качестве.
Китай съел Россию, Китаю Россию подарил Путин, да? Просто взял и подарил. Си Цзиньпин для этого ничего особенного не делал. Вот человек, сошедший с ума руководитель России, подарил ее китайскому вождю. Что тут сказать?
Всегда считалось, знаете, что все видели китайскую угрозу. Вот этот вот пустой, ну, малозаселенный восток России, да, восточная часть азиатская, и что она должна в себя втянуть вот это вот избыточное китайское население. Но надо сказать, что они не сильно туда идут, китайцы, потому что
У них
ничего.
есть историческая память о том 1 800 000 квадратных километров, которые у них там по Аргунскому, по Пекинскому договорам отняли. Вот эту часть территории, ну, грубо говоря, это к северу от Амура. Да? По
Ну да.
Амуру до Комсомольска, там, вот, примерно до этих там каменные столбы и остались еще старые. Вот. Но, короче говоря, вся Сибирь им не нужна. Им нужно два, собственно говоря. Видите,
Так что
а?
еще можно ждать
Им
исторических
нужны
исследований.
ресурсы, которые Россия сама им дает по дешевке, да? Практически уже где-то на уровне себестоимости. Им нужен стратегический тыл, с которого на них никто не нападет. Вот и все. И все они получили задарма, спокойно. Я постоянно говорю, что в Третьей мировой войне, которую называют холодной частью, да, Россия воевала же на двух фронтах. Она воевала против НАТО, да, во главе Варшавского договора, и она воевала с Китаем.
Конечно.
И в обоих, и на обоих фронтах она потерпела поражение. Она проиграла и Западу, и Китаю.
Ну да. А что она проиграла Западу? Вот вы мне объясните. Это, кстати говоря, я даже не знаю, чья это позиция. Собственно говоря, вот эта война в Китае, что я говорю, война в Украине, это в какой-то мере, по-моему, это так называемый реванш за проигрыш в холодной войне.
Да, опять-таки, вот вы правильно меня поправили, я так упрощенно говорил.
Да.
Конечно, не Россия проиграла. Коммунистическая партия Советского Союза проиграла Западу, да, и коммунистическая партия Советского Союза проиграла Китаю. Российский народ от этого только выиграл. Он освободился. Кстати, он освободился от своих обязательств перед 14 республиками. Значит, это позволило российскому народу собирать доходы в свою корзинку. Вот. Но поражение от Китая, оно тоже было тогда малозаметно, потому что Китай был настолько нищим, что не мог пользоваться плодами своего победы. Но то, что Китаю удалось как бы разрушить кольцо влияния, которым Советский Союз его окружал, это была его победа. То, что Си Цзиньпинь уже мог разговаривать сверху там и диктовать условия Горбачеву, это тоже существенно. Ну, да. Проиграли тогда Третью мировую войну на обоих фронтах.
Евгений Вадимович, последний вопрос, у нас еще остается 2-3 минуты. Последний вопрос, наверное, возвращаясь к Путину, к его ситуации, его положению, его статусу диктатора и его взаимоотношениях с родными для него спецслужбами.
Виталий Новович, простите,
он
должен
зависит от
писать.
них.
А?
Я говорю, 2 минуты. Он зависит от них, или все-таки они продолжают зависеть от него?
Я они имею... абсолютно зависят от него, они абсолютно подчинены ему. Он в любой момент может переформатировать их, поменять руководство, посадить и так далее, и так далее. То есть он диктатор, которому они абсолютно подчинены.
Ну вот, у нас сегодня такой чуть-чуть сокращенный эфир. В любом случае, я благодарю Евгения Савастьянова за эту беседу. Это была программа «Вдох-выдох». Меня зовут Виталий Демарский. Не забывайте ставить лайки, не забывайте подписываться на наш канал. И, как я всегда говорю, нравится вам, не нравится вам, что вам жалко, что ли, поставить лайк. Ставьте лайки, смотрите канал, а мы с вами будем встречаться в программе «Вдох-выдох». Всего доброго.